Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня вновь у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. И говорить мы будем сегодня о демидовских премиях. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
В этом году исполняется 180 лет с того дня, когда первый раз была присуждена демидовская премия. И в прошлом году, видимо, была круглая дата с того момента, когда Павел Николаевич Демидов прислал прошение на имя императора о том, чтобы удовлетворить его просьбу о его желании присуждать выдающимся ученым и деятелям искусства премию своего имени, как бы стипендию, премию, как правильно сказать. То есть в этом году, как я понимаю, несколько дат, связанных с Демидовской премией. Она у нас на слуху, считается, что она в 90-е годы была возрождена, поэтому я думаю, что многим будет интересно узнать о истории ее возникновения. Ну, в первую очередь, конечно, несколько слов нужно сказать о самом Павле Николаевиче Демидове, ну, а потом о том, как эта идея, собственно, пришла ему в голову, как она развивалась.
Ну, прежде всего, Павел Николаевич Демидов, представитель известного предпринимательского рода уральских заводчиков Демидовых, наследник и владелец нижнетагильских заводов демидовских. Он родился в 1798 году, и после смерти его отца Николая Никитича Демидова в 1828 году стал как раз владельцем нижнетагильских заводов. И одновременно таким образом он стал одним из богатейших людей не только России, но и Европы. У него был младший брат Анатолий, у них была большая разница в возрасте, 15 лет. Анатолий был к тому времени еще несовершеннолетним, поэтому над ним была учреждена опека, как это было положено. Но вступив в совершеннолетие в 1834 году, он стал полноправным совладельцем нижнетагильских заводов уже с точки зрения юридической. И с первых лет вот этого своего управления тагильским заводским хозяйством Павел Демидов сделал несколько очень важных и крупных пожертвований. Вообще это было к тому времени уже в традициях демидовского рода жертвовать крупные суммы на благотворительность, меценатство, поддерживать тех, кто нуждался в этой помощи, бедных, тех, кому надо было поправлять здоровье, это касаться могло пенсионного обеспечения, или, скажем, вдов и сирот после очередной русско-турецкой войны. Павел Демидов всем этим занимался. И вот учреждение демидовских наград, оно стоит вот как раз в этом ряду его деяний в области благотворительности и меценатства.
А прецеденты какие-то были в стране, в мире, вот похожих каких-то премий?
В том-то и дело, вот что и удивительно, что такого рода наград за открытие, изобретение в области науки к тому времени не было. То есть были какие-то отдельные такие премии, по случаю присуждавшиеся, ну, например, Королевским научным обществом английским в Лондоне, там, шведской, Стокгольмской академией. Но вот таких премий, которые бы вот так широко охватывали науку, вообще всю науку, и даже выходили за рамки науки в современном нашем понимании этого слова, и чтобы эти премии присуждались из года в год, а главное, чтобы они финансировались на средства частного лица, такого рода не было. То есть вот демидовские премии, они создали такого рода прецедент.
А сам Павел Николаевич интересовался какими-то науками, искусствами? Я имею в виду, он был дилетантом или все-таки чем-то интересовался более серьезно?
Нет, такого серьезного научного интереса, чтобы самому что-то открыть или изобрести, у него, конечно, не было. Он интересовался очень многим, он был человек любознательный, собственно говоря, как и многие представители рода Демидовых, много читал, общался с самыми разными людьми. У него такая была склонность поддерживать, поощрять все русское. Вот он был таким в этом смысле патриотом, действительно, вот он так это понимал, патриотизм, что надо поддерживать и развивать русскую культуру, знания, распространение знаний в обществе. И вот в этом русле, наверное, надо рассматривать вот это его деяние, учреждение премии в области науки. Удивительно еще, что эта идея, я не очень себе хорошо до сих пор представляю, как это пришло ему в голову. Или он сам додумался, тогда он абсолютно гениальный человек. Или кто-то ему подсказал, но ведь такого рода семена, они должны упасть на подготовленную почву, как известно. Так или иначе.
Он ведь за границей жил, да?
Он в это время пребывал в Париже, да? Несколько месяцев жил за границей, но, живя за границей, он оттуда очень много занимался делами управления своим заводским хозяйством, вообще ведением всевозможных дел. Иногда в день надиктовал по 5-6 писем, то есть это очень такая напряженная интеллектуальная работа. И вот в октябре 1830 года сохранились эти его два письма, инициативные. Одно было на имя государя-императора Николая I, а второе на имя князя Ливина, который в то время был министром народного образования, министром просвещения в России. И вот в этих письмах как раз Павел Демидов и сделал это предложение. То есть просил у государя, прежде всего, естественно, высочайшего соизволения, потому что надо было получить на это разрешение. Это было не так, просто захотел и учредил. Нет, надо было, чтобы государь начертал на этом предложении «быть посему», то есть получить такое высочайшее соизволение. И вот Павел Демидов обратился с таким предложением, что он готов жертвовать ежегодно 20 тысяч рублей ассигнациями.
А очень что это за сумма по тогдашним временам была?
Большая сумма, 20 тысяч рублей, причем предполагалось, что это будут 4 премии в год по 5 тысяч рублей. И значит, вот он обязался эти средства выделять с тем, чтобы поощрять лучшие достижения в области науки, книги научного содержания. Причем предполагалось сразу же, что это будут не гонорарные издания, скажем, художественные произведения заранее исключались из этого круга соискательства. И вот, собственно говоря, он сделал это предложение, получил высочайшее соизволение на это. Научное сообщество с большим воодушевлением встретила это предложение, сразу же собралась.
Ну, потому что прецедентов не было, только конечно, на государственные деньги жили.
Министр сразу же обратился к конференции Петербургской академии наук, Императорской Петербургской академии наук. Она собралась, академики с воодушевлением встретили это предложение, сразу сформировали так называемый Демидовский комитет. В его состав вошли 5 академиков, и возглавил его вице-президент академии Шторх. И вот этот комитет разработал в очень быстрые сроки положение о наградах. Причем Павел Демидов с самого начала очень правильно повел это дело. Он выступал в качестве учредителя и финансиста этих премий, но в дальнейшем он не вмешивался в то, кто будет участвовать, как будет присуждаться.
И как будут выбирать лауреатов.
Да, то есть он это было отдано целиком на откуп Академии наук, как высшему научному сословию в России, как было сказано в положении о наградах. И вот очень интересно, это положение, разработанное академиками, в нем было всего 18 пунктов, они были очень хорошо продуманы, то есть кто может участвовать, какие сочинения принимаются.
Ну, его согласие спрашивали, советовали
обязательно
с ним?
То есть после того, как это положение было утверждено в академии, оно было послано учредителю, он с ним ознакомился, и он его утвердил. Вот это было, собственно говоря, на этом в основном его, так сказать, участие и официальное такое заканчивалось. Дальше этим занималась академия. И вот что очень важно отметить, с самого начала, вот такая тоже щепетильность Академии наук, сами академики сразу же решили, что члены академии не будут участвовать в конкурсе Демидовских наград.
Какая редкость.
То есть это, да, это такое, я бы сказал, даже душевное благородство, потому что ведь, ну, а чего бы проще самим себя и награждать, да, тем более, что действительно академики – это те, кто непосредственно занимался развитием науки, чей вклад был неоспорим, само звание академика уже об этом говорило. И, собственно говоря, что мешало им все эти премии и получать? Но вот это сразу было, это в уставе было говорено. То есть академики не могли даже участвовать в конкурсе. И это открывало возможность, во-первых, университетской профессуре активно участвовать, всем, кто так или иначе занимался наукой, включая любителей и дилетантов, молодых ученых, как мы сейчас сказали бы, и очень многие, вот мы об этом дальше будем говорить, очень многие лауреаты в дальнейшем были в возрасте от 21 там, до 30 с небольшим лет. То, что сейчас у нас считается возрастом молодых ученых. Они в этом возрасте получали очень престижные в то время научные демидовские награды.
Ну, Павел Демидов ведь выбрал определенную дату награждения Демидовской премии и, по-моему, очень твердо настаивал. Вот почему именно эта дата, это день рождения или день ангела, наследника престола?
Да, очень интересная история. Буквально с первых же его шагов То есть вот в первых же этих его письмах-обращениях это было оговорено, что он желает, чтобы ежегодное присуждение демидовских наград происходило 17 апреля каждого года, в день рождения цесаревича, наследника престола Александра Николаевича. Это будущий император Александр II. Причем 17 апреля это был очень, с точки зрения присуждения премии, это был очень неудачный день, потому что это весна. Академия размещалась в Петербурге на Васильевском острове. Там же жили и в основном члены Академии, то есть те, кто участвовал в этом действии.
То есть там ледоход мог быть?
Да, конечно. Предполагалось, что это будет происходить при широком стечении публики. То есть каждый желающий мог в этом... Это было общественное событие, общественно важное. Но ледоход как раз в это время часто пресекал... То есть не было мостов современных петербургских. Да, были понтонные мосты, которые с началом ледохода и ледостава убирались. И на некоторое время, а иногда это растягивалось на несколько недель, прекращалась фактически связь между Васильевским островом и, собственно говоря, материковым Петербургом. И вот это вызывало затруднения. И когда прошло 2-3 года, Павел Демидов обратил, что один год не 17-го присуждения апреля, другой не 17-го. И он обратил на это внимание господ академиков. Непременный секретарь академии Павел Николаевич Фус ответил Павлу Николаевичу Демидову, что вот он объяснил, чем это вызывается, и заметил, что, может быть, не так это принципиально важно, но, в конце концов, какая разница, днем раньше, днем позже. Так вот, Павел Демидов проявил редкостное упорство, он настаивал на том, чтобы именно 17 апреля это происходило, и, в конце концов, нашли компромиссный вариант. Было решено, что, да, 17 апреля будет само присуждение, а вот такой публичный акт, награждение лауреатов можно перенести и на более позднее время. Павел Демидов с этим согласился. Почему он так настаивал на этой дате? Вот я абсолютно убежден в этом. У меня есть свое объяснение этому. Конечно, это был очень дальновидный расчет. Потому что, согласно, так сказать, этикету придворному, каждое утро государю-императору докладывали, что в этот день должно произойти. И каждый день, конечно же, утренний доклад должен был содержать информацию о том, что сегодня должно состояться присуждение, очередное присуждение демидовских премий, учрежденных Павлом Николаевичем Демидовым и финансируемых на средства нижнекильских заводов Демидова. И вот это из года в год должно было повторяться и должно было напоминать государю-императору, а в дальнейшем наследнику престола, который со временем должен был стать императором, и так-таки и стал им. Александр II вступил на престол в 1855 году, кстати, через 15 лет после кончины Павла Николаевича Демидова. Но и ему каждый год, 17 апреля, в день его рождения...
А почему именно в день рождения так важно?
Понимаете что? Я думаю, это тонкий психологический расчет. Это тонкий психологический расчет. Я думаю, что это совершенно гениальный ход. Я думаю, что сам Павел Николаевич до этого додумался, и не случайно он на этом настаивал. Это было, вот он считал, что это важно для тагильских заводов, чтобы каждый день первому лицу в государстве, в день его рождения каждый раз, каждый год, напоминали о том, что сегодня очередное присуждение демидовских премий.
Ну, дипломатический такой ход еще.
Да, отсюда его упрямство. Многих это удивляло. Ну, что же вот так вот он уперся, вот упрямый такой человек, надо же, вот это такие трудности всем создает. Нет, он на этом настаивал, и я вот только так это могу объяснить.
И через какое время после того, как было утверждено вот это положение о демидовских премиях, уже была первая премия кому-то присуждена, и кому именно?
Значит, положение было утверждено в марте 1831 года. После этого был объявлен первый конкурс. Значит, там было все очень хорошо продумано. То есть объявлялся конкурс, первый конкурс был объявлен. Начали поступать работы, причем могли выдвигать в качестве соискателей научные сообщества, отдельные ученые, какие-то книги опубликованные. Могли сами авторы представлять свои работы. Делались исключения для рукописей. Вообще, по существующему в то время положению, участвовать и по положению о демидовских наградах в конкурсе могли участвовать только книги изданные, то есть чтобы там было написано, что с дозволения цензуры опубликовано. Вот это было важно. Но Павел Демидов и это продумал, потому что ему хотелось, чтобы как можно шире был круг, чтобы все талантливое могло получить возможность участвовать в этом конкурсе. И он, кроме 20 тысяч ежегодно им выделяемых, добавил к этим 20 тысячам еще 5 тысяч на то, чтобы если какое-то достойное научное сочинение будет представлено в рукописи,
да?
Не изданное. Ну вот нет у автора возможности издать. Но это крупный научное какое-то открытие, может быть, научно значимая работа, труд подготовлен. Так вот, эти 5000 могли быть употреблены на издание этого труда, если академики сочтут его достойным. И после этого этот труд мог участвовать в конкурсе и получить демидовскую награду. Таким образом, ежегодно уже 25 тысяч рублей выделялось. И еще Павлу Демидову хотел, он понимал, что он не вечен. Он учредил эти премии, они должны были присуждаться пожизненно, то есть пока он жив. Но он еще вот о чем подумал, что после его кончины хорошо, чтобы это дело продолжалось. И он подготовил такой юридический акт, которым обязал своих наследников в течение 25 лет после его кончины продолжать финансирование демидовских наград. Вот здесь он встретился с интересным противодействием, причем противодействие со стороны Сената, а Сенат был высшим государственным органом, который имел право трактования законов. И когда это было направлено, этот документ, этот акт, подписанный акт в Сенат, то Сенат вынес такое решение, что никто в Российской империи не вправе обязать своих наследников к такого рода делам. То есть это есть акт их доброй воли, но обязать их нельзя.
И как же он обошел этот юридический тонкости?
Он никак не мог этого обойти, он оставил все вот этот акт, но он мог иметь силу только после его смерти в том случае, если его наследники изъявят добровольное согласие продолжить, то есть признают юридическую силу этого документа и скажут, да, мы готовы исполнить волю Павла Николаевича Демидова и продолжить финансирование премии еще 25 лет. Так, кстати, и случилось. Когда в 1840 году ушел из жизни Павел Николаевич Демидов, Академия наук, обеспокоенная дальнейшей судьбой демидовских наград, обратилась к Анатолию Николаевичу, брату Павла Николаевича, младшему брату, с вопросом, а как теперь...
А быть? Наследником именно он был?
Наследником именно он был. И вдова, естественно, Павла Николаевича, Аврора Карловна.
А детей не было, да?
Был сын, но он был в возрасте одного года, над ним опять же была опека, поэтому были совладельцы тагильских заводов. Но фактически во главе этого демидовского хозяйства уже стоял младший брат Анатолий. И важно было заручиться его согласием. И вот это согласие было немедленно получено. Анатолий Николаевич Демидов, тоже как благородный человек, сразу же подтвердил, что воля его старшего брата покойного остается нерушимой, и что Демидовы в течение 25 лет, как это предусмотрел Павел Николаевич, готовы продолжить финансирование демидовских премий, а значит, Академия может объявлять новый конкурс.
А почему именно 25 лет?
А такова была воля Павла Николаевича Демидова.
А как же дальше?
А дальше последнее присуждение должно было состояться в 1865 году, что и произошло. Демидовские премии последний раз присуждались в 1865 году. Все хорошее рано или поздно кончается. Вот вы спрашивали о первом присуждении премий. Мы сейчас можем к этому вернуться. После того, как был объявлен конкурс, стали поступать первые работы. Затем в конце года была подведена черта, то есть был закончен прием работ на конкурс. Дальше академики обсуждали. Значит, правила были такие. Должна была быть каждая работа серьезно прорецензирована из числа академиков, специалистов в этой области. Очень подробная составлялась рецензия. Дальше академики рассматривали все работы, поддержанные рецензентами. И было тайное голосование, баллотировка. Белые, черные шары. И вот кто набирал большинство, те и получали демидовские награды. И что еще очень важно отметить, с самого начала, вот это тоже важнейший принцип, полная гласность всего, что происходило. То есть были известны участники, соискатели очередного конкурса демидовских наград, те, кто принимают решения, публиковались тексты рецензий. То есть абсолютно все было ясно, кто за что получает, по какой мотивировке. Единственное, что когда работы отклонялись, то вот здесь уже академики не обязаны были объяснять причины отклонения тех или иных работ, но они были специалисты, профессионалы в своем деле, и здесь уже им, конечно, полностью доверяли. И вот когда итоги первого конкурса были подведены, оказалось, что вот сейчас мы можем просто посмотреть, кто были первые лауреаты демидовских премий. Первое вручение наград состоялось, как это было предусмотрено положением о наградах, 17 апреля 1832 года. Первыми лауреатами были гагемейстер по разделу наук экономика и финансы, Перевозчиков, астроном и математик, Устрялов, историк, и Паукер, математик. Причем полные премии получили Гагемейстер и Паукер, половинные премии по 2500 рублей получили Перевозчиков и Устрялов, а Паукеру, значит, вот это был первый прецедент такого рода, его работа математическая была представлена в рукописи. И именно Паукер был первым ученым, который получил 5000 рублей на издание своего труда, и после этого был удостоен полной Демидовской премии.
А насколько вот эта премия позволяла человеку, допустим, работать какое-то время, не размениваясь на какие-то побочные заработки, просто работать над своим научным трудом?
Человек, занимавшийся наукой в то время, хотя были, конечно, любители, были дилетанты, были люди совершенно, ну, например, знаменитый наш лесовод Теплоухов посылал на Демидовский конкурс свои работы, и очень многие другие любители от науки, некоторые из них получали премии, но, как правило, все-таки ученые где-то работали, поэтому это был не единственный источник их существования. Другое дело, что 5000 рублей в то время – это деньги очень немалые, очень значительные, которые позволяли в течение нескольких лет серьезно снова заниматься наукой, может быть, приобрести какое-то оборудование, особенно если речь шла об экспериментальной науке, там, о физике, о биологии. Эти проблемы были и тогда. И тогда наука недостаточно финансировалась, и вот такая поддержка, кстати, научное сообщество очень высоко это оценило. Потому что государство все-таки хоть и финансировало науку, но недостаточно. Особенно это касалось, конечно, молодых ученых. Потому что одно дело академик, оклад которого был очень значителен. Другое дело какой-нибудь доцент или приват-доцент в университете, на сравнительно небольшом окладе существовавший. И для него получение такой награды было очень и очень значительно. Потом это повышало статус человека и в научном мире, потому что Демидовские премии сразу стали престижными, и в обществе, потому что внимание общества очень широко к этому привлекалось, это обсуждалось, об этом писали журналы, биографии ученых таким образом становились известны, потому что надо было познакомить читателей, собственно говоря, с тем, кто лауреат премии или соискатель, а что им сделано в науке. Вот это все имело, конечно, огромное значение для развития науки.
Все-таки вот поподробнее об области, в которой присуждались премии, потому что вы говорили, что тогда наука трактовалась несколько более широко, не так, как мы сейчас привыкли понимать.
Да, кстати сказать, вот уже в первых письмах Павла Демидова на имя государя-императора и князя Ливина говорилось о том, что он хотел бы, чтобы премии присуждались за литературные произведения, как он написал, но под литературой, конечно, понималась не художественная литература, а именно научная литература, а также там уже говорилось и в области медицины, и искусства, то есть предполагалось...
Ну, там слово хорошо. «Изящность» было.
«Изящность», да.
Это, ну, что подразумевается под этим?
«Изящность» — это какие-то исследования тоже в области изобразительного искусства.
То есть искусствоведческие, фактически,
в общем,
труды,
да?
Да?
В общем, да. Более того, среди лауреатов оказывались врачи. Ну, вот мы уже в одной из передач своей говорили, посвященной хирургу Пирогову. Угу. Он трижды был полным лауреатом Демидовских премий. Один раз получил половинную премию. Вообще, это абсолютный рекорд в области получения Демидовских наград. Очень широко, даже шире, чем мы сейчас себе представляем науку, включались работы, скажем, по военному делу, по сельскому хозяйству, по медицине, даже по богословию. То есть вот труды, написанные во всех этих сферах знаний, могли претендовать на присуждение Демидовских наград и получали эти премии.
Но художественная литература не входила. А вот была какая-то история с Гоголем, с Ревизором.
Художественная литература не входила, да. Это такой любопытный казус, случившийся с самим Павлом Николаевичем Демидовым, который, видимо, все-таки не очень отчетливо себе представлял вот эти вот, так сказать, границы, что может получить награду, а что нет. И в 1836 году Павел Демидов побывал на премьере гоголевского «Ревизора». Комедия на него произвела очень большое впечатление. Ну, там это было целое действо. Пришел государь-император, был весь двор, конечно же. Вот. И сам Гоголь был скорее разочарован вот такой реакцией, он несколько другого ожидал. Но Павлу Демидову, видимо, искренне понравилась комедия Гоголя. И он написал Николаю Васильевичу письмо, но прежде он обратился в Академию наук. Он решил, что вот это как раз тот случай, когда, может быть, к нему прислушаются.
И сделают исключение.
Да, ему хотелось вот поддержать тоже писателя, чтобы воздать ему должное. Ему, видимо, так понравился ревизор, действительно, что он решил, что вот хорошо было бы, чтобы какую-то премию, учрежденную им, получил Гоголь, либо и золотую медаль. Вот еще два слова о золотых медалях. К тому времени присуждались золотые медали. Кому? Академики обязаны были писать вот эти рецензии, рецензировать работы. Это входило в круг их обязанностей. Им дополнительно эта работа не оплачивалась. Но были случаи, когда в составе академии не оказывалось специалистов в какой-то области. Ну, например, Иван Федорович Крузенштерн представил работу на соискание Демидовской премии и потом ее получил. Но не было в составе, в числе академиков, специалиста, который мог бы отрецензировать. Поэтому отдавали на сторону, то есть в морское ведомство, а там человек уже был не обязан такого рода, а это большая работа, это большой труд, рецензировать такие сочинения. Поэтому награждение такое, в поощрение, в награду этих трудов рецензента было предусмотрено, что поскольку Павел Демидов аккуратно переводил деньги на Демидовские премии заранее, они лежали в банке, и там накапливались проценты к тому времени, когда эти суммы расходовались. И вот эти суммы были весьма иногда значительные.
И никто их не разворовывал.
Никто их не... Там очень строгая была отчетность, очень все было строго и серьезно. И вот из этих сумм как раз выделялись средства, на них чеканилась золотая медаль размером с серебряный рубль, очень такая весомая, из чистого золота. И вот эти медали демидовские, там было изображение совы, как символа мудрости, было написано, какое по счету присуждение демидовских премий. И вот эти золотые медали как раз вручались рецензентам. Кстати сказать, некоторые рецензенты получали по нескольку таких медалей. Например, барон Врангель, известный Фердинанд Врангель, полярный исследователь, путешественник, трижды удостоился такой золотой медали демидовской. А востоковед и археолог Востоков дважды получал такую золотую медаль.
А вот по богословию вы говорили, интересно, кто премии получал?
Вы знаете, я сейчас, откровенно говоря, вряд ли вспомню имена, но, в принципе, вот мы с коллегами по Демидовскому институту уже несколько лет как готовим издание, посвященное Демидовским премиям. Там будут опубликованы полные списки не только лауреатов, но и всех соискателей с биографическими справками. То есть будет рассказано о том, кто такой соискатель. Кстати, по некоторым соискателям мы до сих пор не можем найти информации. Настолько они люди были неизвестны к тому времени в обществе. Вот. Но, как правило, это были люди все-таки известные в научном мире. Кстати, среди лауреатов были, вот мы уже некоторых упоминали, будущие академики Менделеев и Чебышев, а тогда совсем молодые люди. Например, Иван Константинович Аксаков был одним из лауреатов Демидовской премии.
За что?
Какой-то его труд о России. Я сейчас точно не помню,
то
как он назывался.
Философский какой-то.
Да. То есть философское, публицистический, скажем так, но имевший, как было признано Академией, научное значение. И вот он был удостоен одной из демидовских наград. То есть, в общем, действительно очень широко научная мысль. Научная, иногда вот такой еще четкой грани в то время не было, научная и публицистическая, потому что очень многие работы научного значения, они имели еще и такое общественное публицистическое значение, поэтому вот некоторые из них оказывались, что называется, на стыке. Ну вот, может быть, некоторые цифры все же надо здесь, как сейчас говорят, озвучить. Всего за время действия вот этого Демидовского комитета, а он действовал на протяжении 35 лет, было рассмотрено 903 работы, представленные для участия в конкурсе. Причем всего 67 из них были представлены самими авторами. То есть в основном выдвигал кто-то вот из представителей научного мира или общественности. 139 работ были представлены в рукописях. То есть это, в общем, очень немало. Действительно, вот это вот был такой шанс. Из этих 139 рукописей 27 были опубликованы. Вот уже одно это, конечно, имело огромное значение. То есть, может быть, эти труды и не увидели бы света, если бы не демидовские премии. Всего было присуждено 55 полных наград. Надо сказать, что очень строго и взыскательно судили академики. Вот так просто награды не раздавались. Более того, в начале 30-х годов Академия наук запросила учредителя Павла Демидова, что вот не всегда среди представленных на конкурс работ набирается нужное число достойных присуждения премии. И, может быть, а он им позволит вот такую возможность.
Год, да,
да, какой-то год присудить меньше премий, а те средства, которые накопятся, потом в какой-то год, который будет более обильным на талантливые произведения. В чем Павел Демидов им отказал? Что интересно, значит, он сказал, что он хочет, чтобы его современники получили эти премии, чтобы вот они присуждали сейчас, за то, что создано сейчас. Пусть, может быть, и даже не самые, с точки зрения академиков, достойные труды, но все-таки вот что на сегодня имеем, то пусть и будет награждено. В этом есть тоже определенный смысл, мне кажется.
А насколько вообще Павел Николаевич как-то отслеживал, что там происходит? Насколько он принимал участие, влиял, может быть, каким-то образом на присуждение? Или он устранился, вот дал деньги и все?
Он не то чтобы совсем устранился, я думаю, что время от времени он вспоминал. Даже, кстати, была очень интересная инициатива барона Александра Карловича Боде. Это был известный в то время человек, такой энтузиаст отечественного виноделия. Вот сейчас мы знаем о крымских виноградниках, крымских винах. Вот барон Боде был первым, кто занялся разведением винограда и изготовлением вин в России. И он был пропагандистом этого дела. Он, кстати, писал Павлу Николаевичу Демидову, заказывал крепление для бочек на его нижнекильских заводах, посылал Павлу Демидову вина своего производства, чтобы хотел его привлечь, тоже вот сделать таким энтузиастом крымского виноделия. И барон Боде, кстати, был одним тоже из соискателей демидовских наград. И он предложил Академии наук, любопытное было с его стороны предложение, все книги, которые были удостоены премии, в одном экземпляре представлять учредителю, чтобы у него дома собралась вот такая библиотека,
да?
Чтобы он мог видеть, вот как-то материально, чтобы это воплотилось, эта его идея, чтобы как-то, ну, кстати сказать, это очень хорошая и интересная идея, чтобы всегда перед его глазами были труды, которые благодаря ему, благодаря его вот такой щедрости, увидели, может быть, свет, получили научное признание, авторы их были награждены. Но вот, к сожалению, по-моему, эта идея не была реализована. Павел Демидов интересовался. Более того, согласно положению о демидовских наградах, раз в 5 лет Академия наук могла вносить изменения, дополнения, уточнения в устав, в положение о демидовских наградах. И вот, когда первый такой срок подошел, Павел Демидов был еще жив, и к нему обращались. Он делал, кстати сказать, некоторые предложения, там какие-то замечания, рассматривал те предложения, которые были признаны необходимыми, высказывал свои соображения на этот счет. Более того, буквально за несколько месяцев до кончины, в 1740 году, когда снова приближался срок, когда можно было в 1941 году внести опять какие-то изменения и уточнения в положение о наградах, Академия ему писала. Он жил тогда в Германии, в Майнце. И он, уже будучи тяжело больным, отвечал, что вот тут немного как-то лучше будет он себя чувствовать, меньше у него будет дел. И он обязательно напишет господам академикам о своих соображениях, вот о том, что еще можно было бы сделать, как улучшить существующее положение о наградах. Но, к сожалению, сделать этого он уже не успел.
Даже удивительно, что по его настоянию не был внесен пункт какой-то вот в это положение о том, что он сам, как учредитель, может выдвигать какого-то претендента или вот на лауреатство. Казалось бы, ведь он владелец всего.
Ну вот один раз попытался выдвинуть, и в этом ему было отказано. Потому что, да, ему, кстати, объяснили, что господин Гоголь не может претендовать на участие в конкурсе даже, потому что, согласно положению о наградах, утвержденному самим Павлом Демидовым, записано, что от участия в конкурсе изъемлются все авторы, получающие гонорар, вознаграждение,
да?
Гонорары,
а
за свои работы,
за
а ревизор,
да?
Конечно, это гонорарная работа, а и было разъяснено насчет золотых медалей, кто и за что получает золотые медали, поэтому не удалось здесь Павлу Демидову походатайствовать за Гоголя, но он после этого написал ему письмо, приложил материал своей переписки с Академией наук и еще раз изъявил свой полнейший восторг в связи с пьесой «Ревизор» и свое почтение автору, и вот хотел показать, как ему хотелось искренне поддержать его и еще раз вот почтить вниманием это замечательное его произведение.
Казалось бы, хозяин-барин, действительно.
Хозяин-барин,
сам придумал,
вы знаете, что
хочу,
да, вообще делать, да? Демидовы в этом отношении были щепетильны. Когда в 1847 году академики члены Демидовского комитета присудили Демидовскую премию за труд, подготовленный под руководством Анатолия Демидова. Анатолий Демидов организовал экспедицию по югу России, финансировал, вложил туда 400 тысяч рублей. Эта экспедиция обследовала Донецкий каменноугольный бассейн и пришла к выводу о значительности залежей каменного угля. И потом на этой основе возникла вот эта вторая металлургическая база на юге России. То есть это огромного значения было научное открытие. И вот за описание путешествий по югу России, которое финансировал Анатолий Демидов, книга, вышедшая в Париже сначала, а потом переведенная на русский язык, была удостоена Демидовской награды. Так вот, Анатолий Демидов награду принял, а от денег отказался. Кстати, это было всего два случая в практике Демидовского комитета, когда лауреат премии отказывался от денежного эквивалента награды.
Случай?
Второй случай – это физик Якоби. Я не знаю, по какой причине, может быть, действительно был состоятельный человек, решил, что Демидовский комитет кого-то может поддержать таким образом, кто более его нуждается. Но вот это всего таких два случая было.
Угу. Ну и, наверное, к современности нам пора перейти. Вот мы слышим о том, что в 93-м, по-моему, да, году Демидовская премия была возрождена. Насколько вот корректно так говорить, потому что понятно, что от денег Павла Николаевича Демидова давно уже ничего не осталось. И в чем тогда возрождение? То есть это, собственно, другая премия под этим же названием или как?
Это именно так дело и обстоит. Это совершенно другая премия. Это никакое, конечно же, не возрождение, потому что эти две премии, абсолютно разные, объединяют только два момента. Первое. И та, и другая премия присуждалась и присуждается за достижения в области науки. Это раз. И та, и другая носит название Демидовских премий. Это два. Ну, еще, может быть, третье, что обе премии учреждены и присуждаются в России. Это три. Вот и все. Все остальное абсолютно разное.
То есть и положение о присуждении премии
абсолютно
другое совсем.
Больше того, я видел положение 93-го года, очень такое, знаете, легковесное. Оно умещается буквально там на одной страничке крупным шрифтом. Вот. И мы уже говорили о том, что как было продумано положение 1831 года о Демидовских наградах, что с самого начала члены Академии объявлялись вне участия в конкурсе. А вот современные Демидовские премии, к сожалению, академики присуждают академикам. И фактически, вот я посмотрел лет пять тому назад, кто получал за эти годы Демидовские премии и состав Демидовского комитета современного. Из 8 членов Демидовского комитета, академиков, четверо к тому времени были лауреатами Демидовских премий. Это было совершенно невозможно во времена Павла Николаевича Демидова и Академии, Петербургской Академии того времени.
Да, было щепетильности уже не осталось.
Да, и дело не в том, что одна премия плохая, другая хорошая. Нет, современные Демидовские премии присуждают крупные ученые, сделавшие очень много в области науки, сделавшие выдающиеся открытия в области науки. Просто это совсем другая премия, так и надо говорить. Это две разных премии. И вообще хорошо, когда много премий. Наша наука, ученые не самые богатые люди. Другое дело, жаль, что вот тот какой-то такое очень важное, какое-то послание было вот в тех Демидовских премиях, потому что там шанс получить премию имели молодые ученые.
Сейчас, ну, тоже вы говорили, есть. 21 год сейчас.
Да, 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 да. Сейчас тоже есть, конечно, премии какие-то там, губернаторские вот у нас есть премии, там президентские, потанинские и так далее. Но это была премия колоссального престижа, авторитета. Во всей России сразу становилось известно. Лауреат премии был на виду. Плюс очень значительное материальное, конечно, было вознаграждение. И вот такого рода премии, национальный такого масштаба сегодня, как Демидовская, тогда нет. Есть Ломоносовские премии. Кстати, когда в 1865 году произошло очередное и последнее присуждение Демидовских наград...
А кто последним, кстати, был лауреатом?
Среди последних лауреатов был Дмитрий Иванович Менделеев. Uh-huh. В возрасте 28 лет он успел получить... Он только-только входил тогда в большую науку, и он успел стать лауреатом Демидовской премии. И вот после этого образовался, видимо, действительно как какая-то пустота, какой-то вакуум в научном мире, потому что несколько поколений ученых уже все привыкли к тому, что каждый год, из года в год, представляете, 34 года прошло, несколько поколений ученых сменилось, и все привыкли, что очередной год, очередное объявление о конкурсе Демидовском, можно представить свои работы на соискание, имеется шанс получить награду, привлечь внимание к своим трудам и так далее. И вдруг все заканчивается. И в это время, кстати, появляются целый ряд новых премий. Еще в 1857 году появились Уваровские премии, учрежденные Сергеем Семеновичем Уваровым, бывшим министром народного образования в России, автором вот этого знаменитой триады «Православие, самодержавие, народность». Но эти премии присуждались в области исторических наук. Потом возникли премии Буниковского, Бера, но они, опять же, были такие очень узкие. Там где-то за математические исследования, где-то за гуманитарные, в области экономики, в области медицины. А вот такой охватывающей очень широко науку премии не было. И в 1866 году, на следующий год после прекращения присуждения демидовских премий, Петербургская академия наук учредила, уже сама академия, ломоносовские премии, которые тоже были вот такими же универсальными. Вот это прямая преемственность от демидовских наград. Кстати, ломоносовские премии Российской академии наук присуждаются и сегодня. Это самая престижная награда Российской академии наук в наши дни. Ну и, наконец, если в международном отношении брать, то вот известные абсолютно во всем мире Нобелевские премии, они очень много взяли от демидовских наград.
То есть при разработке вот, положения присуждения,
да? Здесь тоже есть в этом смысле определенная преемственность, потому что и вот такая универсальность, принцип. Вот. И действительно научное значение, никакого возрастного ограничения, статусного ограничения. То есть очень многие идеи демидовских премий были использованы при составлении положения о Нобелевских премиях. И я думаю, что вот это еще одно из важных очень таких значений демидовских наград, потому что здесь мы оказались первыми, то есть здесь за нами, за Россией оказался приоритет. И, конечно, во многом благодаря Павлу Николаевичу Демидову мы должны вспомнить его сегодня добрым словом.
Я напомню, что мы говорили о демидовских премиях. В этом году круглая дата, 180 лет со дня учреждения демидовской премии в марте 1831 года по просьбе Павла Николаевича Демидова. А в 1932 году, то есть через год у нас будет юбилейная дата, тоже 180 лет, со дня присуждения уже первой Демидовской премии. Спасибо, Алексей Геннадьевич, за эту беседу и до следующих встреч в эфире.
Спасибо вам, до свидания.